Словесность.
Сергей Гармаш в проекте «Радио России. Культура». Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Адвайта» представляют.
Федор Михайлович Достоевский. «Двойник». Петербургская поэма.
Часть первая. О том, как проснулся титулярный советник Голяткин, о том, как он снарядил себя и отправился, куда ему путь лежал, и о том, каким образом он явился крестьян Ивановичу.
Было без малого 8 часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голяткин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл, наконец, совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как человек, не вполне еще уверенный, проснулся ли он или еще спит. Наяву ли и в действительности ли все, что около него теперь совершается, или продолжение его беспорядочных сонных грез. Но через минуту он одним скачком выпрыгнул из постели, вероятно, попав, наконец, в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, неприведенные в надлежащий порядок мысли его. Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоящему на комоде. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливала на себе решительно ничьего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале. «Вот бы штука была», — сказал господин Голяткин в полголоса. «Вот бы штука была, если б я сегодня манкировал в чем-нибудь. Если б вышло, например, что-нибудь не так. Прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний или произошла бы другая какая-нибудь неприятность. Впрочем, покамест недурно, покамест все идет хорошо». Потом, заглянув, впрочем, сначала за перегородку в каморку Петрушки, своего камердинера, и уверившись, что в ней нет Петрушки, на цыпочках подошел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил в самом заднем уголку этого ящика, вынул, наконец, из-под старых пожелтевших бумаг и какой-то дряни зеленый истертый бумажник, открыл его осторожно и бережно, и с наслаждением заглянул в самый дальний потаенный карман его. Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Голяткина. С просиявшим лицом положил он перед собой на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. Наконец он вынул ее, свою утешительную пачку государственных ассигнаций, и в сотый раз, впрочем, считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая каждый листок между большим и указательным пальцами. 750 рублей ассигнациями. 750 рублей. Знатная сумма. Это приятная сумма, продолжал он дрожащим, немного расслабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и улыбаясь значительно. Это весьма приятная сумма. Хоть кому приятная сумма? Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожную суммою. Такая сумма может далеко повести человека. Однако ж, Что же это такое? Да где же Петрушка? Черти бы взяли. Он немедленно кликнул Петрушку и возвратился в комнату, совсем недовольный, даже расстроенный. Ну что?
Ливрею принесли, сударь.
Надень и пошел сюда. Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. Костюмирован он был странно да нельзя. На нем была зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея с золотыми обсыпавшимися галунами и, по-видимому, шитая на человека ростом на целый аршин выше Петрушки. В руках он держал шляпу, тоже с галунами и с зелеными перьями, а при бедре имел лакейский меч в кожаных ножнах. Наконец, для полноты картины, Петрушка, следуя любимому своему обыкновению ходить всегда в неглиже, по-домашнему, был и теперь босиком. Господин Галяткин осмотрел Петрушку кругом и, по-видимому, остался доволен. Ливрея, очевидно, была взята на прокат для какого-то торжественного случая. Заметно было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопытством следил за всяким движением его, что крайне смущало господина Галяткина. Ну, а карета?
И карета приехала.
На весь день?
На весь день. 25 ассигнаций.
И сапоги принесли?
И сапоги принесли.
Болван, не можешь сказать «принесли-с»? Давай их. Сюда. Изъявив свое удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, господин Галяткин спросил чаю, умываться и бриться. Впрочем, в это утро господин Галяткин был крайне рассеян, потому что почти не заметил улыбочек и гримас на свой счет помогавшему ему одеваться Петрушке. Голубая извозчичья карета с какими-то гербами с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету, непривычным голосом и, едва сдерживая дурацкий смех, крикнул «Пошел!» Вскочил на запятки, и все это с шумом и громом, звеня и треща, покатилось на Невский проспект. Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как господин Галяткин судорожно потер себе руки и залился тихим, неслышным смехом, как человек веселого характера, которому удалось сыграть славную штуку и которой он сам рад-радеханек. Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех сменился каким-то странным, озабоченным выражением в лице господина Галяткина. Несмотря на то, что время было сырое и пасмурное, он опустил оба окна кареты и заботливо начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину Галяткину, запряженных в щегольские дрожки, быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. Господин на дрожках был Андрей Филиппович, начальник отделения в том служебном месте, в котором числился и господин Галяткин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Галяткин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. Поклониться или нет? Отозваться или нет? Признаться или нет? Или прикинуться, что не я, а кто-нибудь другой, разительно схожий со мною, и смотреть, как ни в чем не бывало. Именно не я, не я. Да и только, говорил господин Галяткин, снимая шляпу перед Андреем Филипповичем и не сводя с него глаз.
Я ничего, я совсем ничего. Это вовсе не я, Андрей Филиппович. Это вовсе не я, не я, да и только.
Скоро, однако ж, дрожки обогнали карету, и магнетизм начальниковских взоров прекратился. Однако он все еще краснел, улыбался, что-то бормотал про себя. Дурак я был, что не отозвался. Следовало бы просто на смелую ногу и с откровенностью, не лишенную благородства, дескать, так и так, Андрей Филиппович тоже приглашен на обед, да и только. Потом вдруг, вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул, как огонь, нахмурил брови и бросил страшный, вызывающий взгляд в передний угол кареты. Взгляд так и назначенный, с тем, чтобы испепелить разом в прах всех врагов его. Наконец вдруг, по вдохновению какому-то, дернул он за снурок, привязанный к локтю извозчика кучера, остановил карету и приказал поворотить на Литейную. Дело в том, что господину Галяткину немедленно понадобилось для собственного же спокойствия, вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Кристиан Ивановичу. И хотя с Кристианом Ивановичем был он знаком с весьма недавнего времени, именно посетил его всего один раз на прошлой неделе вследствие кое-каких надобностей, но ведь доктор, как говорят, что духовник, скрываться было бы глупо, а знать пациента его же обязанность. Так рассуждая, господин Галяткин поднялся до второго этажа и остановился перед квартирой пятого номера, на дверях которого помещена была красная медная дощечка с надписью «Кристиан Иванович Рутеншпиц, доктор медицины и хирургии». Доктор медицины и хирургии Кристиан Иванович Рутеншпиц, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми сидеющими бровями и бакенбардами, выразительным сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все болезни, и, наконец, значительным орденом, сидел в это утро у себя в кабинете, в покойных креслах своих, пил кофе, принесенный ему собственноручно его докторшей, курил сигару и прописывал от времени до времени рецепты своим пациентам. Прописав последний пузырек одному старичку, страдавшему геморроем, и выпроводив страждущего старичка в боковые двери, Кристиан Иванович уселся в ожидании следующего посещения. Вошел господин Галяткин. По-видимому, Кристиан Иванович нисколько не ожидал, да и не желал видеть перед собой господина Галяткина, потому что он вдруг на мгновение смутился и невольно выразил на лице своем какую-то странную, даже можно сказать, недовольную мину. «Я, Кристиан Иванович, — начал господин Галяткин с улыбкой, — пришел вас беспокоить вторично, и теперь вторично осмеливаюсь просить вашего снисхождения». Господин Галяткин, очевидно, затруднялся в словах.
«Да»,
— проговорил Кристиан Иванович, выпустив изо рта струю дыма и кладя сигару на стол.
«Но вам нужно предписаний держаться. Я ведь вам объяснял, что пользование ваше должно состоять в изменении привычек. Ну, развлечения, там, друзей, знакомых должно посещать, а вместе с тем и бутылки врагом не бывать, равномерно держаться веселой компании.
Мне, Кристиан Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я маленький, сами вы знаете, не интригант. И этим тоже горжусь». Господин Галяткин на мгновение выразительно замолчал. Говорил он с кротким одушевлением. «Иду я, Кристиан Иванович, прямо, открыто и без окольных путей, потому что их презираю и представляю это другим. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно. Спрошу я вас только, Кристиан Иванович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему, тому, кого бы вы считали таким?» Заключил господин Галяткин, бросив вызывающий взгляд на Кристиана Ивановича. А между тем, пока мест говорил это все господин Галяткин, в нем произошла какая-то странная перемена. Серые глаза его как-то странно блеснули, губы его задрожали, все мускулы, все черты лица его заходили, задвигались, сам он весь дрожал, губы его затряслись, подбородок запрыгал, и герой наш заплакал. Совсем неожиданно, всхлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукою, а левой схватив за лацкан домашней одежды Кристиана Ивановича, хотел было он говорить и в чем-то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец Кристиан Иванович опомнился от своего изумления. «Полноте, успокойтесь, садитесь», — проговорил он наконец, стараясь посадить господина Галяткина в кресло. «У меня есть враги, Кристиан Иванович. У меня есть враги. У меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись», — отвечал господин Галяткин боязливо и шепотом. «Полноте, полноте. Что враги? Не нужно врагов поминать. Это совершенно не нужно. Садитесь, садитесь», — продолжал Кристиан Иванович, усаживая господина Галяткина окончательно в кресло. «Нет, Кристиан Иванович, мы лучше это оставим теперь. Лучше отложим все это в сторону до времени, до другого времени, Кристиан Иванович, до более удобного времени, когда все обнаружится, и маска спадет с некоторых лиц, и кое-что обнажится. Позвольте пожелать вам доброго утра, Кристиан Иванович», — сказал господин Галяткин, в этот раз решительно и серьезно вставая с места и хватаясь за шляпу.
«А, ну, как хотите. Впрочем, как угодно. Медикаменты по-прежнему продолжайте.
Нынче и аптекарем быть, Кристиан Иванович, уже важное дело».
«Как? В каком смысле вы хотите сказать?»
«В весьма обыкновенном смысле, Кристиан Иванович. Я знаю некоторых людей, Кристиан Иванович, которые умеют это иногда поднести кокус соком».
«Что? Что поднести?»
«Кокус соком, Кристиан Иванович. Это пословица русская. Умеют иногда, кстати, поздравить кого-нибудь, например. Есть такие люди, Кристиан Иванович».
«Поздравить?»
«Да-с, поздравить, Кристиан Иванович. Как сделал на днях один из моих коротких знакомых».
«Один из ваших коротких знакомых? А? Как же это?» —
сказал Кристиан Иванович, внимательно взглянув на господина Галяткина.
«Да-с, один из моих близких знакомых поздравил с чином, с получением асессорского чина, другого, весьма близкого, тоже знакомого, и вдобавок приятеля, как говорится, сладчайшего друга. Это к слову пришлось. Чувствительно, дескать. Говорят, рад случаю принести вам, Владимир Семенович, мое поздравление искреннее, мое поздравление в получении чина. И тем более рад, что нынче, как всему свету известно, вывелись бабушки, которые ворожат».
Тут господин Галяткин плутовски кивнул головой и, прищурясь, посмотрел на Кристиана Ивановича.
«Да что мне, Кристиан Иванович, что он асессором сделан? Мне-то что тут?
Да, жениться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не отсохло.
Так-таки и сказал, дескать, говорю, Владимир Семенович. Я теперь все сказал. Позвольте же мне удалиться».
«Да, Кристиан Иванович. Позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. Да, тут, чтобы уж разом двух воробьев одним камнем убить, как срезал молодца-то на бабушках, и обращаюсь к Кларе Алсуфьевне. Дело-то было третьего дня у Алсуфьи Ивановича, а она только что романс пропела чувствительный. Говорю, дескать, чувствительно пропеть вы романс изволили, да только слушают-то вас не от чистого сердца. И намекаю тем ясно, понимаете, Кристиан Иванович, намекаю тем ясно, что ищут-то теперь не в ней, а подальше».
«А? Ну а что же он?»
«Лимон съел, Кристиан Иванович, как по пословице говорится».
«Да-с, Кристиан Иванович, тоже и старику самому говорю. Дескать, Алсуфий Иванович, говорю, я знаю, чем обязан я вам. Ценю вполне благодеяния ваши, которыми почти с детских лет моих вы осыпали меня. Откройте глаза, Алсуфий Иванович, говорю. Посмотрите, я сам дело на чистоту и открыто веду, Алсуфий Иванович».
«А вот как?»
«Да, Кристиан Иванович, оно вот как. Однако ж я, Кристиан Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь пожелать вам доброго утра».
«Да, Кристиан Иванович, я вас понимаю, я вас теперь вполне понимаю», — сказал наш герой, немного рисуясь перед Кристиан Ивановичем.
«Итак, позвольте вам пожелать доброго утра».
Тут наш герой шаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив в крайнем изумлении Кристиана Ивановича. Сходя с докторской лестницы, он улыбался и радостно потирал себе руки. На крыльце, вдохнув свежим воздухом и почувствовав себя на свободе, он даже действительно готов был признать себя счастливейшим смертным и потом прямо отправиться в департамент, как вдруг у подъезда загремела карета. Он взглянул и все вспомнил. Петрушка отворял уже дверцы. Какое-то странное и крайне неприятное ощущение охватило всего господина Галяткина. Он как будто бы покраснел на мгновение. Что-то кольнуло его. Он уже стал было заносить свою ногу на подножку кареты, как вдруг обернулся и посмотрел на окна Кристиана Ивановича.
Так и есть.
Кристиан Иванович стоял у окна, поглаживал правой рукой свои бакенбарды и довольно любопытно смотрел на героя нашего. «Этот доктор глуп», — подумал господин Галяткин, забиваясь в карету. «Крайне глуп. Он, может быть, и хорошо своих больных лечит, а все-таки глуп, как бревно». Господин Галяткин уселся, Петрушка крикнул «пошел», и карета покатилась на Невский проспект.